Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра «Юрия Левада». Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать проект исследовательской группы «Циркон», посвященный проблемам развития гражданского общества в России. В какой степени могут общественные организации и граждане влиять на принятие властью тех или иных решений? Какие российские регионы наиболее развиты в этом смысле? Что нужно делать для того, чтобы гражданское общество стало более сильным? В программе участвуют глава «Циркона» Игорь Задорин, Нина Беляева, заведующая кафедрой публичной политики Высшей школы экономики и лидер коалиции общественных объединений «Мы граждане» и Алексей Симонов, президент фонда «Защита гласности». Итак, Игорь Вениаминович, расскажите, пожалуйста, о вашем исследовании. Как вы оцениваете состояние гражданского общества в России, его роль в жизни страны, исходя из результатов исследования?
Ну, во-первых, я хотел бы пожелать сегодняшней передаче, чтобы мы не только концентрировались на конкретном одном исследовательском проекте, который мы провели, тем более, что таких проектов за последние годы сделано довольно много и коллегами, и действительно накоплен очень большой материал, связанный с фиксацией текущего состояния гражданских инициатив, гражданского участия, гражданского общества. Спецификой нашего проекта была попытка перехода от, собственно, фиксации текущей социальной реальности к построению какой-то программы действий, возможных действий. То есть это даже не смело, конечно, сказано, программа, скорее это такой набор возможных действий, которые могли бы привести все-таки к развитию гражданского участия, гражданского общества в России. И в рамках этого проекта мы провели несколько экспертных сессий в 5 городах: Ярославле, Кемерове, Новосибирске и Москве. И Краснодаре забыл, да. И в результате, в общем-то, у нас, так скажем, появилась некоторая, нельзя еще сказать, как сейчас модно выражаться, дорожная карта по развитию. Но вот стремление к построению такой дорожной карты было. И появился некоторый набор возможных рекомендаций. Ну, прежде всего, конечно, мы все-таки вместе с коллегами, вот экспертами в разных городах, а мы привлекали, попытались привлечь к работе представителей самых разных, так скажем, сегментов и представителей общественных организаций, активистов, гражданских инициатив, и представители бизнеса, и представители власти. То есть, в некотором смысле, попытаться посмотреть, каким образом развитие гражданского общества может быть как бы осуществлено всеми возможными субъектами, или, как сейчас модно говорить, стейкхолдерами. Вот в этом диалоге разных стейкхолдеров, собственно, и появилась это, прежде всего, такая карта проблем, проблемное поле развития.
Простите, а вот развитие гражданского общества как вы оцениваете, если в целом говорить?
В целом можно сказать следующим, кратком. В настоящее время гражданское общество у нас слабое, вялое и малозаметное. Вот три таких характеристики. Нельзя сказать, что, вот на мой взгляд, нельзя сказать, что его там совсем нет, но вот оно обладает вот такими характеристиками. И прежде всего я бы даже обратил внимание на слово «вялость», потому как вот эта проблема низкой активности самого населения, самих граждан, и низкая мотивация к этой активности – это вот одна из самых главных проблем, которые говорим.
Алексей Кириллович, есть гражданское общество в России, на ваш взгляд?
Нет, на мой взгляд, его еще пока нет. Вообще, на самом деле, есть проявление, так сказать, гражданских инициатив, выражающиеся в создании отдельных организаций, защищающих интересы граждан, и в усилении звука, протестного звука, который раздается от различных слоев населения, но нет переходников, они начисто отсутствуют, а гражданское общество – это система, когда есть взаимопроникновение проблем, взаимопроникновение взглядов, это поле, в котором силовые линии перекрещиваются, а у нас ничего не перекрещивается. Вот то, что Игорь сказал о вялости, оно есть, с его точки зрения, вялость, это вялость гражданского общества, а я считаю, что это вялость населения, которое до сих пор еще не может от вялости создать гражданского общества.
А с чем связана эта вялость? Чем вы это объясняете?
Я это объясняю вполне нормальным нашим советским происхождением. Я глубоко убежден в том, что большая часть того, что с нами сегодня происходит, заложена в нас 70-летним опытом, где вообще всякое проявление гражданской инициативы было структурировано и являлось проявлением, на самом деле, партийной, комсомольской инициативы, перехватывалось, даже если оно исходило из гражданских вещей, или становилось антисоветским и сразу подавлялось. То есть, на самом деле, никакого навыка общественного существования мы не имели. Мы имели навыки коллективного существования. Это совсем далеко не одно и то же. Вот, собственно, вот этим я и объясняю эту...
Да и все, по правде говоря, я имею в виду, навыки коллективного существования тоже утеряны.
Нина Юрьевна, а какие-то успехи видятся вам в развитии гражданских общественных инициатив?
А вот можно я поспорю прямо с коллегами сразу, да?
Вперёд.
И в ответе на ваш вопрос. Потому что, ну, смотрите-ка, оно вялое, оно незаметное, его нет, и его не существует. И при этом 2 миллиона подписей было собрано в поддержку Байкала, которые заставили так или иначе тогдашнего президента Путина поменять расположение трубы. Гражданского общества нет, но оно проводит митинг на Пушкинской и заставляет президента Медведева затормозить вырубки и так далее, и так далее. Гражданского общества нет, но пересматривается дело Щербинского. Гражданского общества нет, но не забыт Ходорковский, сидящий в тюрьме. И дальше очень много примеров, потому что мы можем, конечно, очень долго лить слезы по недостаточному развитию гражданского общества, но говорить о том, что его нет, вот тысячи фактов, которые нас окружают, говорят прямо об обратном. И я бы это объяснила как профессор высшей школы экономики, исходя из определений, потому что если мы говорим «гражданское общество», наверное, то, что вот Алексей имеет в виду, это качество общества в целом, всех 140 миллионов граждан. Угу. Да, вот насколько они все вместе готовы к каким-то гражданским действиям. А то, что я перечисляю, это примеры гражданского участия. И мне кажется, вот для того, чтобы увидеть успехи, чтобы увидеть перспективы, чтобы увидеть, что делать, надо обращать внимание на успехи, на те точки роста гражданской активности, которые демонстрируют последние даже пару лет, несмотря на все давление властей, демонстрируют очевидные успехи, демонстрируют связанность между этими точками роста, взаимную координацию и поддержку, потому что, скажем, на Пушкинской площади вот митинг в защиту Хинкинского леса собрал людей из совершенно разных организаций, и несмотря на вот не только отсутствие поддержки, но и жесточайшее давление. И поэтому мы не можем говорить о том, что как бы нет вообще никакой гражданской активности. Она сталкивается с невероятным давлением вот, значит, властных институтов. Но, тем не менее, она прорывается. Все больше.
Ну, я бы насчет пушкинского митинга не сильно ликовал, поскольку собрал миллионную толпу на Пушкинской Шевчук, а вовсе не гражданская активность. И на самом деле, значит, этот манок работает, и дай ему Бог здоровья. И, кстати говоря, судьба Химкинского леса решалась в совместном пении, значит, у Шевчука с У-2, на самом деле. Вот после этого, и на самом деле, миллионы или сотни тысяч, которые это слушали, то мне вчера рассказывали, больше 2 миллионов посещений просто в интернете посмотреть, как они поют хором.
Это же тоже гражданская инициатива, гражданская активность.
Ну, в определенной степени, да. То есть пока эта инициатива работает тогда, когда она работает на уровне людей продвинутых. К сожалению, пока они еще не пользуются той степенью гражданской поддержки, о которой идет речь. Пока завлекают людей другими способами. Я просто могу сравнить. Я 2 года была пилорама, вот каждый год она проходит в Перми, в июле месяце я туда езжу, значит, регулярно. В
прошлом году... Это фестиваль гражданских песен и гражданских инициатив,
и гражданских, так сказать,
лидеров, которые там высказываются, да.
Значит, в прошлом году было 8-9 тысяч, поскольку был Юра Шевчук. В этом году было 4 тысячи, поскольку его не было. Вот и все. Разница.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности, Нина Беляева, профессор Высшей школы экономики и лидер коалиции общественных объединений «Мы граждане», и Игорь Задорин, директор исследовательской группы «Циркон». Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Я спросила у наших слушателей на форуме программы в интернете, какие российские общественные организации вы считаете самыми влиятельными. Вот некоторые ответы. Золотов из Москвы пишет: «Это сказки, такие организаций нет. А вот то, что принято ими называть, их руководство приверженцев надо искать в Российской Думе. Там их представители. Никому так просто общество не нужно, его принято презирать в России». Ему вторит Борис Павлович из Новочеркасска: «Никакие. Все они аффилированы с властями, потому веры им нет. Настоящие организации создаются на деньги граждан, а не государства. Но так как в России не граждане, а подданные, то нет ни граждан, ни денег». Анна из Липецка: «Работала в общественной, более того, еще и правозащитной организации, волонтером. Была юная, наивная, со взором горящим. Ушла, когда поняла, что все красивые слова – это только слова, а цель деятельности – не защита прав униженных, оскорбленных, а получение бюджетного финансирования». Балк из Москвы: «Доверяет Союзу автомобилистов, партии «Яблоко», Обществу по защите прав потребителей и лично Людмиле Алексеевой». А старик Похабыч из Орла пишет: «Что реально в эти организации сделали и чего добились? Все общества, фонды, системы для отмывания денег и содержания племени Адабрямс». Попрошу комментарий, Игорь Вениаминович, что скажете?
Ну, я, конечно, сначала отмечу все-таки специфику аудитории и «Радио Свободы», специфику все-таки пишущих людей. Понятное дело, что в основном это все-таки критические высказывания, и ясно, что именно такие вообще говоря, и преобладают всегда в форумах. Но, конечно, я бы все-таки отметил, что организации есть. И есть довольно активные организации, и те примеры, про которые говорила Нина Беляева, позитивного характера, они тоже, в общем-то, во многом осуществлены, в том числе и организованными усилиями. Например, те же самые примеры про успехи экологов. Значит, экологи, в общем-то, довольно хорошо организованы. И существует довольно много экологических организаций, давно работающих с соответствующими опытом работы, навыками и умениями. И в этом смысле можно говорить о том, что некоторые экологические организации, например, являются влиятельными, если вот следовать конкретной формулировке вашего вопроса. Нельзя сказать о том, что вообще нет там влиятельных организаций в других сферах, не только экологических. Но, повторяем, их мало. И их влиятельность, вот здесь я как раз хочу сказать Нине, что по большому счету спора-то никакого нет. Те примеры, которые позитивные, это частные случаи. И в этом смысле влиятельность вся ограничивается вот этими частными локальными случаями. Это и есть сейчас характеристика нашего действительно гражданского участия. Пока мы не можем сказать о массовом гражданском участии, о активном участии во всех сегментах, так скажем, общественной жизни, но некоторые локальные примеры и успешные примеры, они есть. И вот в этом смысле влиятельность, она такая как бы точечная. В массе своей, к сожалению, нет. И в большей степени, вот я бы сейчас ориентировался на то, что нет влиятельности там, где ее очень бы хотелось иметь, а именно в области защиты экономических прав. То есть, например, у нас практически нет действительно влиятельных профсоюзов. Очень многие профсоюзы, вот по всем исследованиям, когда спрашиваем, вы являетесь там членом профсоюза? Да. Хотя иногда люди не вспоминают об этом и так далее. То есть профсоюзы сами говорят о том, что они очень массовые организации. Но нельзя признать их влиятельными, потому что они практически не принимают участие в решениях. И бизнес их иногда содержит как карманные. А то же самое можно сказать про общество потребителей, про защиту потребительских прав. Очень много проблем, в этой области. И нельзя сказать, что у нас есть такие же успешные примеры, вот про которые говорила Нина, в защите потребительских прав, когда конкретно человек был... Вот сейчас много таких случаев, когда реально есть ущемление прав там, вкладчиков, банков, значит, соответственно, там...
Дольщиков.
Дольщиков и так далее. Вот и здесь, к сожалению, столько успешных примеров мы привести не можем.
То есть, на самом деле, прошу прощения, на самом деле мы имеем примеры периодических революций. Мы пока не имеем примеров последовательного движения, завоевания каких-то пространств, каких-то законодательных инициатив. То есть, нет, в этом пока, в этом движении начисто отсутствует логика. Оно эмоционально и спорадично. Вот что, так сказать, мне кажется,
логика существенно. Логика есть, но это именно, как говорят, движение одного требования. Действительно, есть одна конкретная задачка, соответственно, порождается движение, оно, может быть, даже где-то успешно решает эту задачу, но оно является регулярной деятельностью. Вот в этом смысле мы все время говорим, что отдельные акции не переходят в институциализированное регулярное действие.
Нина Юрьевна, а что мешает, на ваш взгляд, развитию гражданских инициатив и гражданского общества в целом?
Да я не согласна, коллега. Ну, просто не согласна, понимаете как? Потому что это довольно распространенное мнение, к сожалению, в науке текущей, потому что исследования на общефедеральном уровне, действительно, они легче выхватывают какие-то точки. Вот там собралось 10 тысяч протестантов, в другом месте еще 5 тысяч. Вот они ориентированы на одно дело, их либо милиция разогнала, либо они сами разбежались. Но все-таки социальные практики, они существуют часто на уровне регионов и на уровне городов. И когда мы еще там 5, 6, 7 лет назад, и сейчас продолжаем рассматривать, там различные города Пермской области, города окраин России, Петрозаводск, Мурманск, Петропавловск-Камчатский и так далее, там существуют устойчивые организации, которые не собирались и разбежались, а работают 20 лет, 25 лет. Фонд защиты гласности сколько лет работает?
20.
Хельсинская группа сколько лет работает?
25.
Да, коалиция «Мы граждане» сколько лет работает? 10. И так далее. То есть, ну, неправильно, коллеги, говорить о том, что это только разовые, спорадические, эмоциональные вещи. Молодежное правозащитное движение, возникшее в Орле и в Воронеже, да, через 3 года стало общероссийским, через 5 лет стало международным, и сейчас на всех летних школах, которые мы проводим в Европе, есть представители молодежного правозащитного движения, которые работают и в европейских странах, и в странах других континентов.
Это российская организация. Общество в России, Нина.
Минуточку. Значит, я только один тезис опровергаю.
Ага, понятно.
Что это эмоциональные, разовые, неэффективные, без логики действия, да, и которые не приводят к конституции. Вот это было произнесено, и я это хочу опровергнуть. Значит, при этом организации есть, которые растут, действуют последовательно и набирают силы. Вот что действительно проблема, с чем я, Алексей, соглашусь, что нет поля, не создается системы связей, где, ну, скажем, хотя бы 30 тысяч организаций, пусть маленьких, пусть незарегистрированных, действительно работали бы как одно публичное пространство, и все помогали бы друг другу. Вот тогда мы могли бы говорить, что идет складывание вот этого публичного пространства, потому что до сих пор вот эти организации имеют огромные сложности с тем, чтобы на свою конкретную акцию привлечь еще 30 других организаций. Это только-только складывается. И поэтому вот на ваш вопрос, Вероника, вот что делать, да? Строить связи, строить сети, и в том числе помогать их строительству через прессу, через СМИ, рассказывая о, не просто вот там хорошо, тут хорошо, где какие-то отдельные точки, а показывая вот то, что книжечка у вас «Позитивные практики», да? Новые возможности, которые освоены, технологии эффективной деятельности, они уже существуют, их надо распространять.
Алексей Кириллович, что мешает и что нужно для развития гражданской инициативы в России?
Нужно... чувство собственного достоинства в гражданах. Прежде всего это.
Как это связано?
Как это связано? Это связано напрямую. Это значит, что я чувствую себя хозяином в своем доме, на своей работе, в своей стране. Я чувствую, у меня есть определенные права, и у меня есть определенные обязанности. И ощущаю я себя как вот как объект вот этого сочетания прав и обязанностей, в которых я себя чувствую удобно, уютно, и я себя чувствую не одиноко. Вот что нужно. Значит, создают ли сегодня те общественные организации, к которым я принадлежу уже 20 лет, и о которых Нина только что говорила, создают ли они такую, такую среду, где воспитываются такие граждане. Нет, к сожалению, не создаю.
Почему?
Потому что, к сожалению, достоинство не заразно. К сожалению, достоинство не заразно. Это удивительно, но это так оно и есть. И, как говорится, оно воспитывается с детства, в семье. Каким образом.
Это средой, это роль публичной политики, которая создает граждан.
Может быть, я не стану спорить. Просто вопрос заключается для меня в том, что нет. Вот это, понимаешь, профсоюзы, школа коммунизма, вот это я помню. А значит, а что школа достоинства, я не знаю. Я не знаю, к сожалению, не знаю. Если бы знал, так я бы давно был бы уже, значит, лидером гражданского движения.
Первую часть нашей программы завершает рубрика «Систему понятий», в которой социологи разъясняют суть некоторых специальных понятий и терминов. О том, что такое социальные отношения, рассказывает Лариса Паутова, директор проекта ТЭРИ, фонда «Общественное мнение».
Социальные отношения. Если верить социологическому словарю, то это определенная упорядоченная система взаимоотношений индивидов, входящих в различные социальные общности. На самом деле этот термин социологи используют для того, чтобы показать, что люди различаются по определенным социальным критериям. Это прежде всего пол, это возраст, это доход, это место жительства. Соответственно, когда люди вступают в определенные отношения, и здесь задействовано влияние их пола, их возраста, их места жительства, дохода, либо групп, в которых они входят, ну, допустим, группа болельщиков, футбольных болельщиков, тогда мы говорим о том, что люди вступают в отношения социальные. Естественно, не все отношения, в которые мы вступаем, являются социальными. Если мы механически столкнулись с человеком в лифте, это не обязательно отношения социальные. Если при этом мы продемонстрировали себя как представители определенного пола, возраста, дохода и культуры, допустим, это столкновение сопровождалось определенным диалогом, оскорблением, извинениями, и флиртом, это уже отношения не механические, это отношения уже социальные.
Это была социолог Лариса Паутова, директор проекта ТЭРИ фонда «Общественное мнение». Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. В ней участвуют директор исследовательской группы «Циркон» Игорь Задорин, профессор Высшей школы экономики Нина Беляева и Алексей Симонов, президент фонда защиты гласности. Ведет программу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Перми найдены тела еще 4 погибших в результате пожара на торговом складе. Таким образом, число жертв увеличилось до 16. По данным МЧС, неизвестна судьба одного человека. Между тем, ранее Следственный комитет России сообщил о том, что число пропавших без вести увеличилось до 10. Глава ведомства ООН по правам человека Наванетхем Пиллей сегодня прибывает с визитом в Москву. В российской столице и Петербурге она встретится с высокопоставленными государственными чиновниками, включая президента России Дмитрия Медведева и депутатов Государственной Думы. У берегов Сочи в Черном море в воскресенье утром потерпел крушение турецкий сухогруз. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на борту судна, следовавшего под флагом Танзании, находились 12 членов экипажа. 10 из них спасены, поиски еще 2 продолжаются. В Волгоградской области в Краснодарском крае зафиксированы проблемы с электроснабжением. У берегов Южной Кореи продолжаются поиски пропавших 7 российских моряков, членов экипажа теплохода «Александра». В Египте сегодня должно состояться первое после отставки президента Хосни Мубарака заседание Высшего военного совета. Ожидается, что будут определены первые шаги в направлении реформирования органов власти. Высокопоставленный чиновник Белого дома в субботу подверг критике иранские власти за нежелание разрешить демонстрацию в поддержку манифестантов в других арабских странах. В Ираке число жертв теракта, совершенного смертником в субботу в окрестностях города Самара, возросло до 33. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Ведет передачу Вероника Баде. Со мной в студии директор исследовательской группы «Циркон» Игорь Задорин, Нина Беляева, завкафедры публичной политики Высшей школы экономики и лидер коалиции общественных объединений «Мы граждане», и Алексей Симонов, президент фонда защиты гласности. Сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования», в которой мы знакомим слушателей со свежими опросами, которые проводят различные социологические центры.
Ситуации на российских автодорогах посвящено новое исследование Левада-центра. 37% опрошенных полагают, что безопасность на дорогах в большей степени зависит от водителей, то есть от культуры вождения и соблюдения правил дорожного движения. Четверть респондентов уверена, что уменьшить число аварий может улучшение состояния дорог. 19% думают, что решить проблему можно, борясь с коррупцией в органах ГИБДД. По поводу увеличения штрафов за нарушение дорожных правил в российском обществе нет единого мнения. Эту меру признают эффективной 46% россиян, и чуть меньше, 44%, считают ее неэффективной или бесполезной. Введение платы за пользование дорогами в обществе не приветствуется. Почти половина владельцев автомобилей ни при каких ценах не готовы пользоваться платными дорогами.
Игорь Вениаминович, как бы вы это исследование прокомментировали? Что-то привлекло внимание?
Ну, как социолог, я все время, у меня некоторое неудовлетворение возникает, когда приводятся общие цифры по всей как бы, совокупности, потому что мы понимаем, что разные мнения мотивированы как бы, разными людьми. Я почти уверен, что вот те 37%, которые сказали, что главная причина – это дисциплина водителей, это не водители. А те, которые сказали, что главная причина – это качество автодорог, это как раз водители. И в этом смысле вот это разные точки зрения, разные стратегии фактически решения проблемы. С моей точки зрения, конечно, я солидаризируюсь, наверное, как не водитель, с большинством, в том смысле, что и в этой связи, кстати, соглашусь там с Ниной по поводу того, что есть некоторые успешные начинания, которые реализуются. В частности, вот мы все время говорили, сколько много говорилось про низкую культуру водителей, которые не уступают пешеходам. На самом деле, за последние 2 года произошло просто фундаментальное изменение. Это действительно стало, так сказать, вполне нормой вступать. Поэтому тут, конечно, какой-то позитив есть, и мне кажется, что и перспективы в этом смысле есть именно вот в этом направлении.
Алексей Кириллович, ваш взгляд на проблему?
Я думаю, что тут вся проблема в установлении разумных и исполнимых правил. И свидетельство тому только что сказанное Игорем. Когда разумное правило было подтверждено властным, так сказать, значит, так сказать, обещанием, в случае, если ты это разумное правило не выполняешь, то ты можешь пострадать, то оно, как говорится, начинает работать. В принципе, я думаю, что это не единственное правило, которое можно было бы ввести. Я думаю, что на самом деле проблема заключается в том, что никто, по большому счету, не заинтересован в том, чтобы ситуация на дорогах стала лучше. Вот как ни странно, потому что нет, никто не вырабатывает тех правил, которые могли бы к этому привести.
Нина Юрьевна, как улучшить ситуацию на дорогах, на ваш взгляд?
А я бы вот поддержала идею Алексея в предыдущем разговоре именно о гражданской культуре, гражданской ответственности, гражданском достоинстве. Потому что, в принципе, это то самое публичное пространство. Вот идет пешеход, а едет автомобиль. Они все существуют в одном пространстве. Если просто чуть-чуть улучшится общая гражданская культура, когда человек, сидящий за рулем, видит человека, переходящего дорогу, не помеху на дороге, а человека с коляской, с костылем, седого, пожилого, неважно какого, понимаете, как вот это, мне кажется, причем этого вопроса даже не было предложено гражданам. Я вот удивлена, потому что все, что тут прозвучало, не было пункта улучшения гражданской культуры. А мне кажется, в ней все дело. Просто уважение людей друг к другу.
Да, взаимное уважение, мне кстати, кажется, вот и водителей к водителям.
Конечно,
тоже.
Никакие законы, никакие ужесточения, никакая коррупция никак здесь не спасет, если не будет выработана та самая гражданская культура и достоинство, как человека, который идет по дороге, как человек, который едет.
Ну, не скажешь же ты, что успехи в деле уступания дороги пешеходам на зебрах связаны с увеличением чувства собственного достоинства у пешеходов и водителей города Москвы.
Я думаю, что они все-таки связаны с увеличением штрафов.
А я, знаешь, что скажу? Что когда вот эти российские водители выезжают хотя бы в Литву, вот только что мы ехали, да, из Калининграда, они там себя ведут так же, как литовские водители, вежливо. На людей влияет общая ситуация. Когда наши вот невежливые хамские водители попадают в ситуацию, где все ведут себя вежливо, они делают то же самое.
Сейчас на очереди рубрика «Опрос Радио Свобода». Собственно, мы уже возвращаемся к основной теме нашей программы. Какие права и свободы нужно защищать в России прежде всего? На вопрос нашего корреспондента Дарьи Здравомысловой отвечают жители Екатеринбурга.
Права по застройке домов, слишком плотное население на каждый квадратный метр. Ну и в отношении выборов прибегают ко всяким нарушениям.
Вот мы сейчас с вами разговариваем, значит, ничего не нарушается.
Меня, например, очень сильно задевает отсутствие свободы слова. Но я хочу иметь печатные органы, радио, телевидение, которые отвечали моим настроениям.
Мы не слышим ни одной точки зрения противоположной.
Право на обучение, право на здоровье, право. Дети без садиков сидят, ужас какой-то, это тоже право.
Прав много надо защищать. И право на свободу выражения своих мыслей тоже надо защищать.
А тогда нам не так жалко будет свои обязательства в стране возвращать.
Последнее время происходит, ну, лет пять последних, это ущемление постепенно свободы слова, внутренняя цензура у прессы.
Несовременная оплата труда, какие-то задержки по своему опыту.
Защищать свои деньги, может быть, надо тем, у кого их много. А права? Права соблюдаются, ничего не могу сказать.
Право, свобода выбора. Нам всегда об этом говорят, что человек вправе выбирать, но даже если мы возьмем, к примеру, последние выборы, то это совершенно не так. Люди сами захотели как жить. Они принимают эту игру и играют в нее сами.
Прозвучали голоса жителей Екатеринбурга. Игорь Вениаминович, а вы в своем исследовании касались этого вопроса? Вот какие именно права должны защищать вот там гражданские, общественные организации?
Ну, безусловно, касались. И, конечно, набор этих прав довольно широк, и, так скажем, потребности довольно широки. Но я бы все-таки, вот, если кратко совсем, то акцентировал внимание именно на экономических правах, на трудовые права. Вот, кстати, последний респондент из Екатеринбурга как раз сказали по поводу там, выплаты зарплат, да, вроде кажется такая дежурная вещь, совсем не политическая, а на самом деле она действительно реально распространенная и она действительно серьезно ущемляет то самое достоинство, про которое Алексей Кирилович говорил, достоинство человека, который трудится и который не получает соответствующим образом за свой труд.
У нас есть звонок Михаил из Москвы, здравствуйте.
Добрый день, я скажу свое мнение, может оно не очень лицеприятное. У нас люди, я имею в виду этнические русские, которые вы ищете истоки гражданского общества, у них еще живы гены крепостничества. Когда отменили крепостное право? В 1861 году. У них тенденция «вся власть от Бога». Путин, Кирилл, вот их ориентиры. Ведь не зря революцию, Октябрьскую революцию, я имею в виду, возглавили люди еврейского происхождения. Давайте называть вещи своими именами. То же самое и сейчас. И я считаю, что русские люди и гражданское общество – вещи несовместимые. Спасибо.
Ну, я бы не согласилась с этим мнением. По-моему, подобные гены не только в русских людях сидят, но здесь нужен комментарий социолога. Игорь Вениаминович.
Ну вот гены – это, конечно, не предмет социологических изысканий. Но я хочу сказать, что все-таки на самом деле очень много зависит от социальных практик, от распространенных социальных практик. И по большому счету пример очень многих других стран также показывает о том, что это все может происходить гораздо быстрее, чем эти полтора века, про которые нам постоянно говорят, прошедшие от крепостного права. Многие страны той же самой Азии, про которую тоже можно было говорить, что у них в менталитете там за столько, так сказать, всего связано там, с подчинением господину и так далее. А тем не менее, тот же там пример, условно, Сингапура, там, Тайвань, говорит, что вполне можно развивать эти социальные практики. И у нас это все возможно, важно, так сказать, вот здесь и Нина говорила про это, и наше исследование показывало. Важно показывать вот эти самые культурные образцы, эти примеры позитивные, когда успешная гражданская инициатива находит притворение в жизнь, и соответствующий, так сказать, и с властью диалог получается, и вот эти как бы кейсы, да, модели поведения, и тогда при их тиражировании все может произойти гораздо быстрее, чем, как сказать, на генном уровне.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности, а также глава исследовательской группы «Циркон» Игорь Задорин и профессор Нина Беляева. Это программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Бада. Нина Юрьевна хочет что-то сказать.
Хочу. По поводу крепостничества. Дело не в генах. Но крепостничество имело значение. И коллеги-исследователи знают, что те регионы России, которые дольше всех страдали от крепостничества, у них самый низкий уровень гражданской активности и сегодня. А те регионы, которые были казачьей вольности, и те, которые у шкульника бегали за Пермь, и далее, там гражданское общество развивается быстрее и развивается гораздо устойчивее. Мы это знаем. Поэтому крепостничество имело значение. Дело не в генах, а в социальной среде. Снова об этом говорю, потому что социальная среда, не только семья, не только воспитание, не только образование, да, как профессор не могу не сказать, да, но при этом и социальная среда чуть ли не важнейшее играет значение по поводу формирования гражданских практик, формирования достоинства. Но вот коллеге, который звонил, хочу сказать, что, понимаете, гражданское достоинство, оно может быть подавлено и растоптано условиями негативными, а может наоборот обостриться. Вот гражданская культура очень часто, она обостряется, когда достоинство нарушается. И это уже личный выбор, коллега, это уже личный выбор. Либо вы отказываетесь от своей свободы в условиях давления, либо вы ее сохраняете и развиваете, и боретесь за нее. Вот это ваш личный выбор.
Вы знаете, очень интересное добавление по данным Фонда общественного мнения, который проводил исследование в 68 регионах России по изучению, ну, понятно, декларируемой гражданской активности некоторых заявлений, но тем не менее, очень интересно, они отнесли кластерам, точнее так, классу регионов с высокой гражданской активностью регионы Магаданская область, Коми-Ассыр, Карелия, Иркутская область. Заметим, это те самые регионы, которые мы отлично знаем, как регионы поселений, значит, заключенных. И в этом смысле та самая культура давления в известной степени провоцировала, как говорит Нина, наоборот, рост этого самого протеста и достоинства, в некотором смысле, защиты достоинства. Да.
Слово Виктору из Перми. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я разговаривал с людьми, со многими, и мало кто из них слышал о Декларации прав человека. Вот напомню, вот мало кто. И еще, вот для меня это самое главное вот достижение христианства. А кто не согласен, я плюю вот на это, вот так.
Что самое главное достижение христианства?
Декларация прав человека.
Ну, вот какая связь? А вот еще последнее очень выражение по поводу плюю, это его проявление гражданской активности.
Видимо, такое. Да.
Понятно.
Нет, а мне кажется, на самом деле, ну, не очень грамотно выраженная, но очень интересная связка между теми вещами, которые часто противоставляются. Христианская культура, которая должна быть покорная, следование, так сказать, велению свыше, и вообще страдать надо в этом мире, потом воздастся, и декларации прав человека. И Виктор интересным образом соединяет, он, так сказать, считает, что это к вопросу развития гражданской культуры, она по-разному развивается.
Не случайно мы Пермь отнесли к граждански активным регионам, откуда и был этот звонок.
И Геннадий из Кингисеппа на линии у нас. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я считаю, гражданское общество должно, может, вернее, развиваться, если у каждого российского подданного будет возможность защитить эффективно себя от различного рода халтурщиков, нерадивцев и вот явлению подобного рода и наказать их. реально наказать их, а также реально повлиять на ситуацию. Вот такая реальная возможность есть, я считаю, только на Радио Свобода. Куда можно дозвониться, задать вопросы вот интересным людям, как и Алексей Кириллович и другие. А вот...
А вы куда-то еще пробовали дозвониться, например, на другие радио?
Вы знаете, у нас вот, в российских СМИ нет таких телефонов. Если только, значит, звонить, то хорошо платить придется. А также, значит, и нет возможности в суды обратиться, потому что дороговато стоит это дело и хождение по мукам. Вот если будут созданы возможности реально влиять на ситуацию и реально наказывать тех нерадистов, которые, значит, делают плохо, я думаю, у людей появится больше интереса. Спасибо большое.
Кто прокомментирует?
Да, пожалуйста, как говорится, все замечательно, кроме того, что непонятно, а кто будет тогда за это платить? То есть, грубо говоря, должно ли быть реорганизовано все общество таким образом, чтобы мы протестовали по каждый раз, когда нам наступают на ногу, но чтобы нам за это ничего не было?
Владимир Павлович из Серпухова дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день, дамы и господа. Гражданское общество, конечно, у нас есть зачатки в мегаполисах, в крупных. И вот сейчас вот беседуем, а люди вместо того, чтобы подумать, а как его создать, что вот женщина, профессор говорит, у нас тут 20 лет уже работает общество, мы имеем связи с заграницей, даже там в Европе. А о своем-то народе думать когда будет? Надо же идти в народ, вспомнить это надо.
Ну, вас поняли, Владимир Павлович, Нин Юрьевна.
Ну, да, раз мне был вопрос адресован. Общество, о котором я говорила, молодежное движение защиты прав человека, оно исключительно ориентировано на российский народ. И оно защищает российских граждан, которые обращаются в службу юристов, и выигрывает дела в судах, там слабая работа которых говорил предыдущий, так сказать, наш звонящий. И речь-то не в том, что мы, так сказать, пытаемся там хвалиться, да, что там, сям, за границей поможет. Нет, мы живем в едином мире. И поэтому, если организация родилась в российской глубинке, в Орле, в Воронеже, и стала известной в мире, этим мы гордимся. Это значит, что она эффективна, и она эффективно помогает именно российским гражданам, защищает их права, в том числе и в суде по правам человека в Страсбурге.
Ну вот раз уже задается вопрос конкретно участникам, а что называется, вы сделали конкретно, да, для развития гражданского общества, то надо, конечно, вспомнить о том, что вот мы с Ниной Беряевой недавно организовали такое образование, клуб имени Джона Лока. Надо сказать, что Джон Лок один из таких старых английских философов, один из первых в свое время ввел само понятие гражданского общества, использовал его. И вот мы организовали такое, как сказать, клуб фактически, да, вот тех самых экспертов, профессоров, которые вроде бы изучают.
И практиков.
Но, да, и практиков. Но вот на этот раз мы попытаемся в этом клубе все-таки не ограничиваться только исследованиями, только изучением и экспертизой, а все-таки попытаться разрабатывать уже программы какого-то практического перехода от текущего состояния к тому самому идеальному, которое хочется. То есть вот это тоже самый практический вклад.
И, насколько я понимаю, сегодняшняя дата символична. Это день рождения, да?
Да, вы знаете, мы не случайно в этот день собрались.
Отмечаем день рождения Джона Лока,
всем слушателям, да, надо сказать, что сегодня, 29 августа, день рождения Джона Лока.
Который не просто понятие потребил, он ведь еще и доказал, что гражданское общество имеет примат над государством, что граждане нанимают правительство, а если правительство не удовлетворяет, они предъявляют к нему требования и могут его сменить. И именно отсюда идет как бы начало всей либеральной теории
вот
национального
это...
государства. Вот начало гражданской активности.
Это бесконечно наивной точки зрения уже родилась много лет назад. И до сих пор еще существует. Мы все еще ищем за эти доказательства на российской почве.
Дадим слово Владимиру из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Наша беда, что мы не можем как раз сменить наших слуг народа. Скажите, пожалуйста, вот один из ваших гостей в начале программы проронил такую фразу, что на мероприятии, где участвовал Шевчук, пришло 8 тысяч людей, а в этом году его не было, и пришло в два раза меньше. И он добавил, что в Москве в основном люди, я уточню, молодежь, пришли на Шевчука.
Вот как они думают, почему, значит, на Шевчука народ идет, а на других, не менее популярных певцов, вот как, например, Газманов, им даже приходится отказываться от проведения своих концертов. Вот в Калининграде, вы знаете, вот недавно он отказался. И правильно сделал, потому что человека просто хотели подставить. Скажите, пожалуйста, как, почему так получилось?
Секрет популярности Спасибо. Шевчука?
Потому что Шевчук самый народный из рокеров, которые есть в российском наборе. Более народного человека, более понимающего ощущения, более причастного к этим ощущениям и реализующего это в своих песнях, я просто не знаю. Поэтому я думаю, что тут,
на самом деле, гражданский,
объяснение простое. Объяснение простое. Шевчук – это тот человек, у которого есть та мера гражданственности, которой не хватает его аудитории, и она к нему приходит в том числе и для того, чтобы не только его слушать,
но
для того, чтобы ему внимать. Совершенно справедливо.
То есть гражданское чувство развивается.
Поэтому, кроме всего прочего, всякая гражданская инициатива, которую он поддерживает, имеет, конечно, выигрышный характер на фоне этого дела.
Слушатели нам пишут о том, какие организации общественные они считают влиятельными. Ира, на мой взгляд, комитет солдатских матерей – необходимая и уважаемая организация. Навуходоносор подписался слушатель из Москвы. Например, общество автомобилистов или общество людей, больных тем или иным заболеванием. Они действуют по всей России, занимаются юридической и иной помощью своей целевой аудитории и не занимаются политикой. Леонид из России пишет. Самые влиятельные общественные организации, как и легальная оппозиция, это организации, которые создают власть для Запада, начиная с прокремлевских молодежных организаций и заканчивая общественной палатой. Далее. Высесуалий. Ни одну общественную организацию влиятельной не считаю. Если таковая появится, то руководители перебьют, а сотрудников так проучат, что мало не покажется. Это и есть демократия по-русски. А вот что пишет Савельева. «Не каждая семья образованная и способна воспитать гражданские чувства в человеке. Этому должны способствовать общественные институты и в целом адекватно гуманная политика власти. В России, где установлена диктатура власти, которая уничтожает общественные институты и оппозицию, гражданское общество быть не может. Массовый протест возникнет только тогда, когда условия жизни станут невозможными. Но диктатура этого в своих интересах не допускает и дает возможность как-то выживать. Беда в диктатуре», считает наш слушательница Савельева. И на пейджер нам пишет Наталья. У нее вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы представляете протестные действия гражданского общества без лидера? Обычно всегда возникает лидер, который ведет за собой. Или это толпа, которая бежит в неизвестном направлении и совершает вонизированные действия. Вот вопрос лидера, Нина Юрьевна. Нужен лидер или, может быть, нужно... Много, несколько лидеров в разных сферах.
Да, просто совершенно разные тактики, техники и там стратегии успеха. Конечно, очень трудно сорганизоваться даже на большой группе, если лидера нет, но вот современные гражданские организации, они создаются, даже сама солидарность, например, там не один вождь, да, а там коллективное лидерство. И, насколько я знаю, в устойчивых организациях, даже в том же МПД и в Хельсинской группе есть там, я не знаю, символ, да, Людмила Алексеевна, но там коллективное управление, так же, как во всех нормальных организациях есть команда, которые вместе придумывают эти решения. А среди организаций, которые создаются только-только, они тоже создаются как команды, ну, даже если не друзей, то коллег, людей, доверяющих друг другу, которые защищают, скажем, свой двор от того, чтобы там выполнительные застройки на детской площадке возвели еще один небоскреб или какой-то центр торговый. И в этом случае есть такое понятие разделенное лидерство. То есть все-таки эпоха вождизма, она проходит, она неэффективна. Гораздо устойчивее организация, даже маленькая, когда есть 3-4-5 людей, понимающих друг друга и поддерживающих друг друга. Поэтому не ищите суперлидера, который там, поднявший флаг,
не куда-то... Ждите, точнее.
Да, не ждите, да. Не ищите, да.
Но у нас
создавайте даже команды.
Даже у государства стоит команда, не толкая.
Но это не очень эффективно получается.
Ну, это другой разговор. Ну, мы осваиваем эту технологию, ну...
Алексей Кириллович, а вот ваша организация, Фонд защиты гласности, насколько успешна, как вы сами это оцениваете, насколько эффективно, насколько влияет на какие-то решения?
Ну, вы знаете, ей почти 20 лет, и она, на самом деле, в разные периоды была разной, имела разную степень эффективности, связанную с атмосферой в обществе на самом деле и с ситуацией, в которой находились средства массовой информации. Значит, мы очень зависим от климата. Чем хуже климат, тем меньше, как ни странно, тем меньше востребованность, потому что меньше протеста. Мы можем поддержать только так сказать, охранения средствами массовой информации степени своей свободы. Если они не хотят этого делать, то мы становимся неэффективны в этом вопросе. Мы вместо пространства права превращаемся в, значит, в этот самый флагшток со знаменем. Вот на самом деле, я думаю, что в значительной мере это происходит, хотя по сию пору мы продолжаем заниматься тем же самым, чем мы занимались, но в значительно меньшем масштабе. Просто потому, что у нас востребованность наша стала меньше за последние 5-7 лет намного.
Игорь Вениаминович, вот ваше мнение, мнение экспертов, которых вы опрашивали в процессе исследования, что все-таки нужно делать для повышения эффективности общественных, гражданских организаций, гражданского общества в целом в конечном итоге?
Если говорить кратко, то это, конечно, будут такие общие формулировки, но я все-таки скажу, что начинать надо на самом деле все-таки с возрождения такой некоторой культуры доверия и солидарности. К сожалению, у нас она пропала, и мы неоднократно все время говорим, что общество тотального недоверия всем ко всем, а без этого, к сожалению, фундамента никакого гражданского участия и гражданского как бы активности не будет.
И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали директор исследовательской группы «Циркон» Игорь Задорин, Нина Беляева, заведующая кафедрой публичной политики Высшей школы экономики и лидер коалиции общественных объединений «Мы граждане», и Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности. Вела передачу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Экологи впервые проводят
политическую акцию. Алхин заявил, что, по его мнению, не существует реальной угрозы выдачи Ассанжа в США.
Мне бы хотелось верить в то, что другие региональные правительства учтут стихийные протесты.
В его теле 5 осколков, неизвлеченных, чтобы не повредить нервы и сосуды.
Под окнами Центральной избирательной комиссии в Москве расположились 6 молодых людей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.